Гаворыць радыё Свабода у пражскай студыі Сергей Абламейка. Адкрывае праграму выпуск навінаў. У Менску і рэгіёнах Беларусі адбыліся маршы пенсіянераў. Самая масавая акцыя прайшла ў Менску. У ёй узялі ўдзел некалькі тысяч чалавек. Пенсіянеры прайшлі маршам па праспекце Незалежнасці ад Чырвонага касцёлу да плошчы Якуба Коласа. Падчас маршу ДАІ перакрыла рух па праспекце. Былі таксама зачыненыя станцыі метро, таму пенсіянеры былі вымушаныя ісці па праспекце далей, каб дабрацца дадому. Канфлікт дэманстрантаў сілавікамі пачаўся пасля таго, як невядомыя ў балаклавах сталі затрымліваць людзей з бел-чырвона-белымі сцягамі каля гарадской клінічнай бальніцы нумар 1. Удзельнікі маршу пенсіянераў, якія ішлі з боку БНТУ, заўважылі гэта і кінуліся адбіваць затрыманых, перакрыўшы праезджую частку праспекту. Пасля гэтага сілавікі прымянілі спецсродкі, раздаліся стрэлы, выбухі петардаў, сталі распыляць у твар пенсіянерам перцовы газ. Пасля сутычак з сілавікамі калёна працягнула рух да парку Чалюскінцаў. Ёсць пацярпелыя. Маршы пенсіянераў таксама адбыліся ў горадні Берасці, Гомлі і іншых гарадах. Падчас маршаў пенсіянераў Міністэрства ўнутраных спраў апублікавала заяву намесніка міністра Геннадзя Казакевіча аб тым, што пратэсты ў мінулую нядзелю нібыта сталі арганізаванымі і крайне радыкальнымі. Таму, цытую, супрацоўнікі органаў ўнутраных спраў і вайскоўцы ўнутраных войскаў не сыдуць з вуліцаў і ў выпадку неабходнасці будуць ужываць спецсродкі і баявую зброю. Канец цытаты. Еўразвяз вырашыў увесці персанальныя санкцыі супраць Александра Лукашэнкі. Такое палітычнае рашэнне 12 кастрычніка прынялі міністры замежных спраў Еўразвязу. Брусельскі карэспандэнт Радыё Свабода паведамляе, што да папярэдняга санкцыйнага спісу Еўразвязу у складзе 40 чалавек, ухваленага 2 кастрычніка, цяпер могуць дадаць яшчэ 40 новых прозвішчаў чыноўнікаў, адказных за рэпрэсіі і парушэнні правоў чалавека у Беларусі. Падрыхтоўкай новага спісу цяпер будуць займацца працоўныя групы Еўразвязу. Дагэтуль Еўразвяз не ўключаў Лукашэнку ў санкцыйны спіс, матывуючы гэта жаданнем не ўскладняць магчымае дыпламатычнае ўрэгуляванне канфлікту ў Беларусі. Святлана Ціхановская звярнулася да беларусаў заявай, цытую: «Мінулыя выхадныя паказалі, што рэжым працягвае мець зносіны з беларускім народам толькі на мове гвалту. Мы ўсё гэта бачым, і я ведаю, што на такія дзеянні складана не рэагаваць. Я разумею, што кожны мае права на самаабарону. Кожны мае права аберагаць сябе, сваю сям'ю, свой двор і сваю Беларусь ад беззаконня і гвалту. Памятайце, што мы не вінаватыя ў гэтым гвалце, мы яго ніколі не правакавалі, і ў гэтым наша сіла. Мы працягваем дзейнічаць мірна і стаяць на сваім, патрабаваць перамоваў аб новых выбарах». Канец цытаты. Сёння стала вядома, што на сустрэчы Александра Лукашэнкі з палітычнымі вязнямі 10 кастрычніка ў ізалятары КДБ ў Менску прысутнічаў і Сергей Ціхановскі. Пра гэта паведаміў адвакат арыштаванага паліттэхнолага Віталя Шклярава. Паводле адваката, Шкляраў на гэтай сустрэчы ўбачыўся з бабарыкамі Ціхановскім упершыню. Пасля сустрэчы вязняў адвезлі ў лазню, дзе яны змаглі паразмаўляць. У нядзелю 11 кастрычніка стала вядома, што на свабоду пасля змены меры стрымання выйшлі двое ўдзельнікаў сустрэчы з Лукашэнкам. Былы кіраўнік штабу бабарыкі Юры Васкрасенскі і дырэктар менскага офісу кампаніі «Панда Док» Дмітрий Рабцевіч. Еўрапейскі звяз прадоўжыў на год санкцыі ў дачыненні да Расіі ў сувязі з прымяненнем хімічнай зброі. Адпаведны дакумент апублікаваны на сайце Еўрапейскай рады. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. А зараз на чарзе пражскі акцэнт. Які виніки зустрічі Лукашенки з політв'язнями у тюрмі КДБ? Чи погодився Бабарика на пропонови? На яку конституцію готовий Лукашенко? І які шляхи вирішення білоруського кризису? Гэтае питання абмярковуюць блогер Сергій Лаўрыненка, кіраўнік Центру стратегічных і замежнополітичных даследаванняў Арсеній Сівіцкі і навуковы супрацоўнік даследчага Центру Бориса Нямцова ў Празе Александр Морозов. Вядзе гутарку Юры Дракахруст.
Калегі, я прапаную абмеркаваць тэму вельмі натуральную, магчыма, самую важную на мінулым тыдні, прынамсі адну з самых важных. Гэта так званы круглы стол у турме, круглы стол у СІЗА КДБ. Лукашенко прыехаў да палітвязняў, сустрэўся. Там в основном были люди из команды Бабарыки, але вот по апошніх звестках там был и Сергей Тихановский. Пасля гэтага был вельмі жорсткий разгон чарговой недельной акции. Ну вот сведки кажут, что ну, амаль як у першые дни пасля выборов, амаль як 9-12 жніўня. Так само на наступный день пасля того, як Лукашенко вот наведаў СІЗА, выпустили двух человек, выпустили Юрия Воскресенского, які працаваў на Бабарыку, а таксама Спадара Рабцевіча з PandaDoc IT-кампаніі. Ну і нарешті от сьогодні з'явилася інформація, Лукашенко сказав, що от йому на стол лігли, значить, пропанови. 71, значить, заступка його повномоцтваў у будучій Конституції. От йон фактично застається кшталту як ангельська королева, як Єлизавета. От все всім роздає. Але давайте, ну, уже шмат про это сказано. Вот я почав бы с такого питання. А вогуле, вот ці погодились, ну, основные фигуры, першую чергу Бабарыка и Тихановский, вогуле, як бы, протягивать гэтую гутарку. Бо, ну, то, что першая встреча отбылася в СІЗА, ну, окей. Так само довольно экзотично, але бывает, всякое бывает. Але... Далейшее натуральное развитие подеев, коли баки пришли до какой-то сделки, это вызволение суразмоўцам. Отбылося вызволение, ну, скажем, той же Воскресенский, он уже несколько разов выступал с покаянными промовами, и он, коли был вызволен и сказал, что, значит, я закликаю людей не выходить на улицы, я готов працевать над Конституцией. Вот человек с такими установками, с такими поводинами вышел, а иншие не вышли. То есть, не выникая отсюль, что, например, все остатние, там и Тихановский, и Бабарыка, ну, мягко кажучи, сказали Александру Григорьевичу, дякую, конечно, что пришли до нас, там в баню отпустили. Но это все. Мы, как бы, не принимаем ваши умовы, мы лепше посидим. Сергей, вот у вас какое уражение?
Ну, по-перше, хочется сказать, что мы не ведаем целком на 100%, какая там была размова и какие там домовленности типа пропановы были. То, как, мабуть, мы еще увидим на этом тыдне, например, когда кого-то выпустят. Так же самого Бабарыку, про что там, и которые телеграм-каналы пишут. Наврат, конечно, Олеж. По-другое, когда брать за основу вот ту версию, что умовой выходу является супрацовництво в таком формате. Перше, это заклик до спинения неких протестов и заклик до там, такого цивильного обмеркования всех этих конституционных справ у русле некого там, диалога такого. Настал круглый стол, только не все заклики и протягли. Тут я лечу, что есть вельми простое поразумение, что человек, любой из тех, кто сидел у той комнате, у них есть выбор. Так можно выйти, але коли нехто из них закликает, например, до спинения протестов, и он лишает себе политической будущей. Бо зараз на улицах есть сила, это активные люди, и не все люди, которые навод ходят на улицу, не только те, кто ходит на улицу, яны з'яўляюцца такімі, скажем так, апанентамі ўлады. Ось гэтых людзей значна больш, таму той, хто паступіць як Юрый Васкрасенскі, ён, канешне, сваю палітычную кар'еру пры умоўна дэмакратычным рэжыме ў будучыні, ён яе згубіць, але можа сабе нейкае там месца ў гэтым транзіце па сцэнару ўлады зарэзерваваць. Ось, таму гэты выбар паміж свабодай і кар'ерай, і я лічу, што ну, такія палітыкі, як палітыкі, як Ціхановскі ці Бабарыка, яны ўсё ж больш абяруць бок, каб застацца палітычнымі фігурамі, бо ўсе разумеюць, што хутка будуць змены, і што сам факт таго, што Лукашэнка прыехаў да іх, гэта сам факт гэтых набліжэння гэтых зменаў. І цікава тое, што таксама на гэтым дыялогі не было Марыі Калісніковай. Але а яна адна з такіх найбольшых змагарак, калі так можна казаць, і была на пратэстах ось да самага канца, пакуль яе не затрымалі.
Александр, ну вот мы з вами
можна рабіць нейкія высновы.
Мы вядзем размову не на наступны дзень пасля гэтага, не праз гадзіну пасля гэтага. Вот прайшло некалькі дзён. І па ідэі, ну вот, скажам, як мне падавалася, калі б яны за 4 гадзіны да нечага дамовіліся, нават дамовіліся б так, што, умоўна кажучы, Бабарыка, Ціхановскі, не заклікаюць людзей, давайце спыніцеся, не хадзіце больш, окей, хай ходзяць на вуліцы, але... Хаця бы яны дамовіліся, да, мы гуляем в Конституцію, да, мы гуляем в конституційну реформу, а не тільки вдало Лукашенко сыходь, вали отсюда в Китай, там, в Росію, куда хочеш. Вот. І калі б яны дамовіліся, то па ідэі логічна было б, што на наступны дзень, ну, прынамсі, вот гэтыя дзве фігуры выходзяць. То есть тыя людзі, якія, так сказаць, не заплямілі сябе там прызнаннямі, там, вот-вот... Тое, што яны не выйшлі. Вот вы з гэтага не робіце выснову, што, ну, значыць, проста не дамовіліся.
Это мне вопрос, да?
Правда? Да, 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 Александр.
Ну, на мой взгляд, всё-таки, во-первых, ещё нельзя сделать вывод, что те, кто остался, решили не выходить. Всё-таки предполагается, что еще есть время для такого решения, и, может быть, мы увидим, что, ну, во всяком случае, штаб Бабарик решил все-таки выйти. Я бы, честно говоря, даже этого хотел. Считал бы, что это было бы, наверное, правильное решение, чем оставаться и сидеть в ближайшие 2-3 года, как это было после 2010 года. Но все-таки здесь важно, мне кажется, вот что. Действительно, ведь проведение конституционной реформы и вслед за ней референдума о ней же, вот это наверняка состоится, в отличие от следующих президентских выборов досрочных, потому что все-таки мы здесь не можем полагаться в данный момент на какие-либо слова Александра Григорьевича о том, что 100% будут досрочные президентские выборы. Он будет этим манипулировать, несомненно, и стремиться от них уйти, потому что его цель все-таки это конституционная реформа, а вовсе не какой-то там транзит власти, который ему навязывают, может быть, из Кремля, и которого требует, безусловно, совершенно... с полными основаниями само белорусское общество. В этом смысле слова, да, конституционная реформа является хорошим пунктом следующего политического обострения. И Бабарико, и его люди должны взвесить это обстоятельство. Поэтому я бы считал, что здесь надо подождать. Если они выйдут. Да, конечно, возможно, именно они не смогут там возглавлять дальше протесты или быть фронтменами в полном смысле слова этого общественного движения. Возможно, выдвинутся другие люди. Но, тем не менее, определенное место для них есть, потому что, во всяком случае, они могут получить некоторую, если не гарантию, то возможность регистрировать партию, как они и начинали это делать еще во время, собственно говоря, избирательной кампании даже. Уже были такие идеи, а после даже Максим Знак начинал этот процесс. Значит, они получат возможность это сделать. Таким образом, они смогут в дальнейшем участвовать в парламентских выборах. Ну, Это неплохой, один из неплохих сценариев.
Арсений, вы вельми шмат писали, здаецца, вот и апошние дни про то, что все вот это вот, весь этот спектакль, как бы сценаристы сидят не в Минску, сценаристы сидят в Москве. Что, как бы, Путин пропоновал, от чего Александр Лукашенко, как бы, не смог отмовиться. В этом смысле, поводли, ну, по меркованию многих, Бабарыка, как бы, так само частка вот этой московской, так сказать, шматходовой гульни, и, как бы, у него никакого люфту, никакого, как бы, свободы воли нема, все разыгрывают свои роли. Але, коли это так, умовно кажучи, то, вот, мне бы сдавалось, на наступный день после этого Бабарыка повинен был бы выйти. И тогда уже гульня ишла бы. А так вышел Воскресенский, який, ну, как бы, может выкликать хиба что только с почувания. Вот. А вот вы все ж таки так уверены, что это вот такая шматходовка, московская гульня, и Путин, так сказать, у него две марионетки, одна Лукашенко, другая Бабарыка, вот он их за один стол и сажает, да?
Ну, вот, можно и так сказать. Але я б хотел бы почать с тех мотивов, которые подштурхнули Александра Лукашенко наведать СИЗА КДБ и провести этот круглый стол со своими оппонентами. Справа в том, что и внутри страны, и на международной арене складаются такие объективные умовы, которые Александр Лукашенко не может игнорировать. И с боку Москвы, и с боку Захода, и что самое главное, с боку белорусского громадства идет тиск на Александра Лукашенко, который ставит кончатковой метой початок агульнонационального диалога и реформирование Конституции. И вот этот контекст Александр Лукашенко уже больше не здольны игнорировать. И тому он вымушен как бы принимать вот эти рамковые правила гульни и робить певные тактичные соступки, погаджаючыся на и проведение круглого стола с оппонентами или агульнонационального диалога с обмеркованием параметров конституционной реформы, с вызволением у тем лику политичных зняволенных. Этого потребует как Россия, коли говорка иде про группу Бабарыки, так и заходние краины. Але все равно Александр Лукашенко збирается вести и свою персональную гульню. И он уверен в том, что он сможет навязать свои параметры конституционных трансформаций, которые так или иначе позволят ему гулять некую политическую роль после транзита влады.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Пражский акцент». Какие выники встречи Лукашенко с политвязнями у тюрьме КДБ? Гуторку веде Юрий Дракохруз.
Я все-таки вот до своего питания, да, вот я из вашего тлумачения не вельми зразумел. Ну, про Лукашенко вы подробязно сказали. Бабарыка и Тихановский, они вогуле в вашем разумении субъекты, те яны, ими кто-то кируя. Умовно кажучи, вот сядеть, так сказать, Бабарыка, сядеть Тихановский за этим столом. И сказали, Александр Егорович, все это цікаво, что вы сказали. Я это не примаю, мне это не подобается. Я не для того тут сидел на киче, так сказать, чтобы вот эту вот вашу туфту, так сказать, жевать, а тем больше огучивать. Вы выключаете такую махчимость?
Не, я не выключаю, але мне подается, что зараз Александр Лукашенко, он вызволить амаль усіх политичных заняволенных, у тым ліку і Тихановскага, і Бабарыка, не гледзячы на тое, аб чым яны там дамовіліся ці не дамовіліся. І я зараз паспрабую падкрепіць сваю думку аргументамі. Сітуацыя ў тым, што набліжаецца вельмі сур'ёзны эканамічны крызіс. І як показали выники перамоў Лукашенко с Путиным у Сочи, Россия не собирается допомагать Лукашенко не вырашать это экономичный кризис. И тому одинная махчимость, якая зараз у Лукашенко застается, это зарабить вот эти тактичные соступки, вызволить политичных зняволенных, пачаць абмеркаванне канстытуцыйных трансфармацый з надзеяй на тое, што гэта можна будзе неяк канвертаваць у новы ресурс, ну, нармалізацыі адносінаў з Захадам. Таму што адзіны суб'ект, які можа спансіраваць вось гэтыя круглыя сталы, абмеркаванне рэформы канстытуцыі, гэта толькі заходнія краіны, і ну, некаторыя з іх пра гэта ўжо кажуць, што так, рыхтуюцца пакеты дапамогі. І мне падаецца, што Александр Лукашенко зараз паспрабуе пачаць вось гэты гандаль, абмяняць канстытуцыйную рэформу на падтрымку фінансавую, перш за ўсё, з боку заходніх краінаў. Тым больш, што не будзем забывацца пра Кітай, які таксама патрабуе ад Александра Лукашэнка нармалізацыі адносінаў з заходнімі краінамі, бо ўся гэта знешнепалітычная ізаляцыя афіцыйнага Мінску падрывае планы Пекіна ў нашым рэгіёне. Таму мне падаецца, што вельмі хутка Лукашэнка зноў перабуецца, на зноў будзе чакаць абвастрэнне з Расіі. І
это нацыянальная гульня, асобнасці нацыянальнай ахоты. Александр, а вот тое, пра што сказаў на пачатку Сергей, учора, дарэчы, я вот таксама рабіў перадачу, у меня так дружна там Класковскі, Карач, Панкавец, сказалі прыкладна все адно і тое ж. Вот настрой вуліцы, настрой, скажем там, дваровых чатаў, настрой телеграм-каналаў, іх аудыторія, это... Никакой поддержки Временного правительства, как писал Владимир Ильич в 2017 году. То есть Лукашенко повинен цести, и все эти гульки, так сказать, за конституционной реформой, это все полная дискредитация, и той, кто это подтримает, значит, это все, это не больше. Тем более, что размова идея про Тихановского, Бабарыку, да, и они были, ну, как бы они были катализаторами всего того, что вот мы зараз назираем, за их почалося. Але почалося. Это не значит, что и теперь вот Бабарыка, это Бабарыка узору травня, Беларусь не у травни, Тихановский то и самое. И тому вот те выключаете вы вариант, что на вот умовно кажучи Бабарыка, так сказать, погодится там, Тихановский на вот погодится. Ну и что, люди на площах, люди в чатах, люди в телеграме скажут, что это такое. Ну, то есть вот реакция будет прикладно такая, как на пропанову Бабарыки створить партию. Что это? Куда?
Так, дело в том, что
это про что?
Здесь, мне кажется, такая схема, она прямо уже заявлена самим сейчас Лукашенко прямо вот в эти два дня, потому что в отношении людей, которые находятся на улицах, Лукашенко собирается проводить ту же линию давления, что он и начал, потому что даже из его слов о том, что вот улица, он ведь не признает эту улицу, это фундаментальный момент. Из того факта, что он предлагает некоторую форму договоренность и некоторую сделку политзаключенным вот этого последнего периода протеста, вовсе не вытекает, что он собирается признать улицу дальше. Он и собирается дальше ее вот так же разгонять водометами. Пока от нее он не избавится, желательно к 25 октября, поскольку он назначил такую дату для начала проведения своей «мирной» в кавычках конституционной реформы. Одновременно понятная логика освобождения сидящих этих, потому что действительно они создают неприятный фон, а если их выпустить, то они действительно сами, ну, во-первых, не все из них решатся дальше активно возглавлять протест, потому что они немедленно будут снова посажены за нарушение сделки, а те, кто решится в этом участвовать, даже это смелые люди, безусловно, среди них могут быть, у них довольно не очень устойчивые шансы, потому что с ними будет происходить вот примерно то, о чем говорил Арсений. То есть ясно, что Бабарика будут закидывать просто, значит, обвинениями в том, что он прокремлевский, снова по второму разу, что он прокремлевский ставленник. Остальным тоже будет вменяться то, что они пошли, а, на сделку, во-вторых, что они пошли на сделку не только в интересах, ну, как бы Лукашенко, но одновременно и в интересах Кремля. Это очень всегда у нас несется, очень эти обвинения конспирологические, очень активно. Они будут в тяжелом положении. Поэтому здесь вот такая двойная игра Лукашенко, она, значит, не безнадежна. Тем более, что он ставит в тупик Европу своими действиями. Здесь Евросоюз в ответ на происходящее все-таки проявил очень большую энергию, большую, чем в прошлый раз даже. Довольно быстро пришел к санкциям, отозвали послов, то есть имеется, так сказать, реакция в полном смысле слова. Теперь как бы что придется делать? Придется теперь переводить игру в конституционную реформу. Да, это некоторая проблема, потому что что должен делать сейчас Евросоюз? Продолжать оказывать давление, чтобы дальше довести Лукашенко до более, да, там, какого-то разумного формата конституционной реформы. Или наоборот, осторожно поддержать уже и сказать, да, давайте освобождайте оставшихся заключенных и вернемся к счастливым годам 2016-2018, когда Александр Григорьевич горя не знал, потому что санкции были сняты, и у него все было, в общем, лучше некуда. Он был даже уже не самым главным диктатором Европы, а уже только номер два после Путина. И, так сказать, все хотели инвестировать, и ура. Значит, вернуться к этому он, наверное, хотел бы, но как-то мне кажется, что теперь уже после того, что он сделал, действительно, не только, так сказать, домовые комитеты, но все-таки надо сказать, что даже в лояльной части общества, которая не собиралась протестовать ни в коем случае, даже внутри лояльных кругов административного силового аппарата остается очень сильный осадок, потому что все-таки это очень грубо. То есть даже если сейчас Лукашенко каким-то образом сумеет вывернуться из ситуации, у него очень тяжелый шрам будет, более даже сильный, чем 2010 года и ранее. Я имею в виду шрам именно перед лицом собственного общества, которое гораздо менее компромиссно сейчас, чем это было раньше. Я поэтому думаю, что его схема с выходом из политического кризиса за счет конституционной реформы, она не сработает в этот раз. В ней не хватает какого-то еще одного важного элемента. Если он его найдет, то да, тогда, конечно, может быть. Но если просто за счет этой, как бы, конституционной реформы и симулирования вокруг нее национального диалога он хочет пройти через вот эти очень такие речные пороги очень острые, то он, по-видимому, не пройдет. И он будет в слабом положении и перед Кремлем, и перед обществом белорусским, и перед Западом. Вот тут у него такая ситуация.
Вы слухали «Пражский акцент». У ім удзельнічалі блогер Сергій Лаўрыненка, кіраўнік Беларускага цэнтру стратэгічных і замежнапалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі і навуковы супрацоўнік даследчага цэнтру Бориса Нямцова ў Празе Александр Марозаў. Вёў гутарку Юры Дракахруст.
Беларуская служба «Радыё Свабода» часова аднаўляе радыёвяшчанне на сярэдніх хвалях. Программы можно щодня слухать на частоте 1386 кГц. От 21 до 22 и от 23 до полуночи по Минскому часу. Настройтесь, коли ласка, на эту частоту в своем регионе и поведайте нам про якость приему. А так само дайте нам ведать, те важное для вас радио у часе проблем с интернетом. Шукайте Радио Свобода на всех социальных сетках.
Гаворить Радио Свобода. У праской студии Сергей Абламейко. А зараз нагадаю основные новини дня. У Менску и регионах Беларуси отбылися марши пенсионеров. Самая массовая акция прошла у Менску. У ее взяли удел несколько тысяч человек. Пенсионеры прошли маршем по проспекте Незалежности от Червоного костелу до площади Якуба Колоса. Подчас маршу ДАИ перекрыла рух по проспекте. Были так само зачиненные станции метро. Тому пенсионеры были вымушены идти по проспекте далей, каб добраться до дому. Конфликт демонстрантов с силовиками начался после того, как невядомые в балаклавах стали затримливать людей с бел-червоно-белыми стягами каля городской клинической больницы номер 1. Удельники маршу пенсионеров, которые шли с боку БНТУ, зауважили это и кинулись отбивать затриманных, перекрывши проезжую частку проспекту. После этого силовики применили спецродки, раздались стрелы, выбухи петардов, стали распылять у твар пенсионеров перцовый газ. После сутычек с силовиками Калена протягнула рух до парку Чалюскинцев. Есть потерпелые. Марши пенсионеров так само отбылись у городни Берести, Гомли и інших городах. Подчас маршу пенсионеров Министерство внутренних справ опубликовало заяву наместника министра Геннадия Казакевича об том, что протесты в минулую неделю небыто стали организованными и крайне радикальными. Тому, цитую, «супрацовники органов внутренних справ и войсковцы внутренних войсков не сыдут с улицев и в выпадку необходимости будут уживать спецродки и боевую зброю». Конец цитаты. Евразвяз вырешил увести персональные санкции супроть Александра Лукашенко. Такое политическое решение 12 кастричника приняли министры замежных справ Евразвязу. Брюссельский корреспондент Радио Свобода поведомляет, что до попереднего санкционного списка Евразвязу у складе 40 человек, ухваленного 2 кастричника, теперь могут додать еще 40 новых прозвищ чиновников, отказных за репрессии и порушение прав человека в Беларуси. Подрыхтовкой нового спису теперь будут займаться працовные группы Евразвязу. Дагэтуль Евразвяз не включал Лукашенко у санкционный спис, мотивуючи это жаданием не ускладнять махчимое дипломатичное урегулирование конфликта у Беларуси. Светлана Тихановская звернулася до белорусов заявой, цитую, «Минулые выходные показали, что режим протягивает иметь зносины с белорусским народом только на мове гвалту. Мы все это бачим, и я ведаю, что на такие деяния складано не реаговать. Я разумею, что каждый мае право на самооборону. Каждый мае право оберегать себе, свою семью, свой двор и свою Беларусь от беззакония и гвалту. Памятайте, что мы не виноватые у гэтым гвалце, мы яго николі не правакавалі, і ў гэтым наша сіла. Мы працягваем дзейнічаць мірна і стаяць на сваім, патрабаваць перамоваў аб новых выбарах. Конец цытаты. Сегодня стало известно, что на встрече Александра Лукашенко с политическими вязнями 10 кастричника у изоляторы КДБ у Менску присутничал и Сергей Тихановский. Про это поведомил адвокат арестованного политтехнолога Виталя Шклярова. Поводле адвоката Шкляров на этой встрече убачился с бабарыками Тихановским у першиню. После встречи вязнев отвезли в лазню, где они смогли поразмовлять. У неделю 11 кастричника стало вядома, што на свабоду пасля змены меры стрымання выйшлі двое ўдзельнікаў сустрэчы з Лукашэнкам. Былы кіраўнік штабу Бабарыкі Юры Васкрасенскі і дырэктар менскага офісу кампаніі «Панда Док» Дмітрий Рабцевіч. Еўрапейскі звяз прадоўжыў на год санкцыі ў дачыненні да Расіі ў сувязі з прымяненнем хімічнай зброі. Адпаведны дакумент апублікаваны на сайце Еўрапейскай рады. Лукашэнка перахоплівае ініцыятыву. У КДБ ён паехаў з планам нападу, мяркуе былы часовы павераны ў справах Беларусі ў Швайцарыі Павел Мацукевіч. Былы дыпламат расказвае ў інтэрв'ю «Свабодзе» пра галоўную, на яго думку, мэту паездкі Лукашэнку да палітвязняў, тлумачыць, чаму канстытуцыйная рэформа нявыгадная Лукашэнку і адказвае на пытанне пра козыр ягоных апанентаў. З Павлам Мацукевічам гутарыць Дмітрий Гурневіч.
Хотел поговорить с вами про конституционную реформу. Вы про ее выказывались у себя на Фейсбуку. Это, бодай, зараз такая головная фишка Александра Лукашенко и всего режима в Беларуси. И вы учора написали про то, что не варто радоваться, тешиться тому, что вот Александр Лукашенко поехал у СИЗА КДБ, мовляв, это еще не прикмета того, что, скажем, режим слабый, что вот варто тешиться прихильникам пераменов. Але вы это написали до того, когда в Менску отбылась демонстрация, и вот такой брутальный разгон, якого, в принципе, не было с середины жнивня. Це означає это, что все ж таки, поехавши у СИЗА КДБ, Александр Лукашенко ничего не домогся, а значит, у неким сенсе проиграл, показал свою слабость.
Ну, конечно, сила не есть. Сила есть в каком-то смысле признак слабости, особенно когда она применяется по отношению к мирным демонстрантам. Но у меня есть ощущение, что все-таки он ездил в СИЗО КГБ, имея не некий план сдачи, а имея некий план нападения. И все события, которые происходили вчера, они как раз-таки об этом и свидетельствуют. Я думаю, что он своих целей во многом добился. А сами протесты, демонстрации, ну, у меня нет ощущения, что они каким-то образом управляются либо теми, кто сидит в СИЗО КГБ или в других местах, либо теми, кто находится за рубежом. Это некое... Эти события как раз-таки развиваются в каком-то смысле стихийно и неконтрольно для лидеров протестного движения.
Але калі у Александра Лукашэнкі раней былі ў прынцыпе проігрышныя тактыкі, ён не здолеў разагнаць за 60 дзён этой дэманстрацыі, хаця планаваў, так ці не ёсць таксама і гэта, напрыклад, некая памылка з ягонага боку. Ну бо учора мы бачылі, што выйшла з СІЗА КДБ два чалавекі, так? Адзін з іх сказаў, што ён далучыцца над працай над новай канстытуцыяй. Але рэшта не далучыцца, рэшта далей сядзіць там. І што ў гэтым сэнсе Александр Лукашэнка выйграў або можа выйграць, на вашу думку?
Ну, я не исключаю, что вот эти избирательные освобождения и, в принципе, эти какие-то договоренности, о которых мы не знаем, мы же не знаем содержание диалога и о чем там говорилось, они вообще эти все вещи могут привести, на мой взгляд, даже некому расколу среди лидеров протестного движения. То есть я такого варианта развития событий в дальнейшем не исключаю. Мне кажется, он наиболее вероятным. Ну, плюс ко всему, сама конституционная реформа, вы знаете как, я лично к этому варианту разрешения белорусского кризиса отношусь скептически. Мне кажется, этот вариант не устраивает в том числе и самого Александра Григорьевича.
Его оттягивание часу, а это значит дальнейшее керование. Но покуль что все подпорядковано именно этой мете, каб он далей мог быть керовником державы. Чому бы ему не пойти на это цалком справедливо и, скажем так, счастливым быть от этого?
Я не думаю, что у него действительно есть шансы сохранить власть. Все-таки здесь главный вопрос – вопрос о власти. И любая схема должна иметь на финише как раз таки. Ее можно будет считать для него успешной, если он эту власть сохранит. При таком варианте мне не кажется, что эта цель для него реализуема, потому что конституционная реформа предполагает проведение после принятия новой конституции президентских и парламентских выборах, либо, ну, порядок здесь может быть разный, может быть сначала парламентских, потом президентских. И шансы победить на этих выборах у него, на мой взгляд, абсолютно невелики. Я думаю, что они точно уже пройдут без участия Лидии Ермошиной и других профессиональных счетоводов голосов. Самая главная цель, которую должен сейчас решить или решает, на мой взгляд, Лукашенко, это сбить, погасить протестное движение.
Ну, вы так само написали у себе на Фейсбуку, это было 18 годин тому, про то, что, ну, зрозуміло, у Сочи Александр Лукашенко, Владимир Путин настоивал, примусил, попросил провести эту конституционную реформу. А у чем интерес России, на вашу думку, в проведении такой конституционной реформы? Что это даст, ну, Путину?
Я думаю, что как раз-таки этот вариант в большей степени устраивает Российскую Федерацию. Понимаете, нужно вспомнить, что до выборов российский фактор рассматривался властями, это совершенно очевидно, в качестве главной угрозы. И отношения между нашими странами в канун выборов не отличались позитивным характером. Вспомним также вот эту группу вагнеровцев. Основные кандидаты, основные конкуренты Лукашенко на этих выборах, по мнению властей, все следы, все ниточки вели от них в Российскую Федерацию. То есть, на мой взгляд, Российская Федерация в канун этих выборов рассматривалась в качестве ключевой угрозы. И что в этом смысле поменялось? Мне кажется, российская сторона поступила, исходя из своих интересов, очень мудро поддержав Лукашенко вот в такой критический для него момент. И поддержав его, она получила все рычаги влияния на него. Мы видели это даже по той позе, в которой находился, так сказать, президент Лукашенко на этих переговорах. Но понимаете, согласие с предложенным Путиным вариантом, оно в тот момент было неизбежным, потому что остро нужна была эта поддержка, она в тот момент имела решающий фактор, и нужно было выиграть время. Сегодня ситуация несколько иная, наступает время, когда этот вариант, эту концепцию нужно реализовывать. И, на мой взгляд, готовности у власти или желания, или интереса к реализации этой концепции нет. Но в этом смысле эти интересы Лукашенко совпадают с интересами, скажем так, и нашими, белорусскими интересами, потому что не в наших интересах урегулировать этот кризис именно таким способом. У нас нет больших проблем с Конституцией. У нас проблема в том, что действующая Конституция не действует.
Угу. Вот. Ну, але паглядзіце, ну а калі, напрыклад, умоўна кажучы, там, скажам, Віктор Бабарыка ці тыя, хто на свабодзе, Ціхановская каранцыйная рада, вы ў тым ліку пагодзіце, напрыклад, увайсці ў нейкі камітэт, который створыць там улада для працы над новай канстытуцыяй, і там будзе натуральна нейкі падзел там 50-50, або ну неважна як. Но гэта прынамсі нейкі інструмент уплываць на штосьці, так, праводзіць свой парадак дня, ці ў гэтым, ну, і вы не бачыце сэнсу, ну чаму б, калі рада настойвае на дыялогу, вось калі ласка дыялог вот у фармаце там, сутракайтесь в доме Раду, обмерковывайте.
Ну, это, конечно, очень заманчивое предложение со стороны власти, но повторюсь, здесь власть решает одну проблему. Здесь речь не идет о достижении или учете национальных интересов, интересов страны, интересов белорусов. Здесь вопрос стоит, на мой взгляд, о сохранении власти. И садиться при таких условиях за стол переговоров, ну, идеальный вариант, на мой взгляд, было бы вот вернуться в правовое поле, при таком политическом кризисе уйти президенту Лукашенко в отставку, передать власть премьер-министру и далее, чтобы запустились механизмы Конституции, чтобы в течение ближайших, там, после отставки 70 дней были проведены президентские выборы и далее уже заниматься Конституцией, если действительно этот вопрос так для нас остр и важен, вот, в ближайшие перспективы. Естественно, все это, получив гарантии, в том числе от западных стран, от лидеров протестного движения для собственной жизни, там, неприкосновенности и так далее. Вот был бы, на мой взгляд, идеальный вариант.
Угу. Ну, Василь, вы сказали про то, что еще одно питание дотично этой реформы, або встречусь за КДБ.
Да.
Сказали про то, что Александр Лукашенко, махчим, имкнется поделить, раздробить, ну, умовно, конечно, оппозицию, яка называет зараз себе большостью. Але у этого протеста, ну, нема керовника одиного. Что вот Лукашенко, на вашу думку, все ж таки может практично до себе домахчиться этой встречи, або уже может домогся, что вы бачите на поверхне? Бо, зрозуміло, ведать там всех деталей, нюансов мы не можем. Акрамя вось гэтага, таму што кажу, ну, што толку ж сустрэцца з Бабарыкам або, не ведаю, з ягоным сынам, ці нават з Ціхановскім, які ў турме, калі людзі выходзяць, у прынцыпе, самі па сабе ў розных раёнах, там у вёсках, у гарадах.
Ну, вы знаете, само по себе это тоже сильно смущает. Вот смотреть на эти картинки, повторюсь, вот лично для меня, если бы я не знал или мне кто-то не пояснил, ну, или если бы я не знал, что за столом сидят политзаключённые, то сразу действительно не поймёшь. Это сходка единомышленников, круглый стол единомышленников, решающих какую-то общую задачу. Или вот вокруг президента сидят его ярые оппоненты. И так как это несколько смутило меня, я думаю, людей тоже смущает. Ну как, здесь выходят на улицы, подставляют свои головы, спины люди. И в это время те, ради кого они выходят, за чью свободу они борются, ведут с ним беседы. А потом еще и по результатам этих бесед выходят на свободу. Я не имею никаких претензий к этим, к людям, сидевшим за столом. Мы пока не знаем, о чем велась речь. Но таким нестандартным ходом все-таки, мне кажется, президент внесет раскол в эти, как вы сказали, не единые ряды. Здесь нет единого центра управления, не было единства между этими людьми и их штабами, но тем не менее. То есть, на мой взгляд, он, конечно, не выиграл войну, но какую-то битву, можно сказать, победу в этой битве он одержал, и он перехватывает инициативу. И он пока, понимаете, в чем его сила? Он старается, он пробует, он совершает ошибки, он ездил на МЗКТ неудачно, он провел тайную инаугурацию, это тоже, видимо, было ошибкой, но он пробует, он находится в состоянии постоянного поиска решений, и он действует. Он не говорит, он действует. А его оппоненты, ну, увы.
Угу. Павел, давайте еще у нас есть пару хвилин, поговорим про да. МЗС, это ваша делянка, я только сказал, вот, как на вашу думку, чем зараз займается в уголе министр Макей и все белорусское министерство замежных справ, коли выехали послы, коли Александр Лукашенко на Заходе уже там тузин краин не признали легитимным?
Ну вот поймите, вся ситуация сейчас, ну, в каком-то смысле, с моей точки зрения, очень неприличная, потому что и МИД сегодня не занимается защитой или продвижением национальных интересов. Он обеспечивает интересы власти. А интерес власти состоит только в том, чтобы ее сохранить. В этой связи мы имеем только фактически один вектор развития наших отношений. Мы потеряли западный вектор, мы потеряли Беларусь как площадку, как миротворческую площадку, мы потеряли нашу репутацию, соответственно. Все это очень, очень печально. Да, западные дипломаты уезжают, увольняются сотрудники МИД в таком ощутимом количестве. Но, с другой стороны, потеряв многовекторность, нынешний МИД вряд ли заметит потерю бойцов, потому что столько дипломатов белорусских МИДу уже не нужно. А вот в этой ситуации, когда западные посольства в Минске рассматриваются как некие каналы продвижения протестного движения, ну, какой диалог, какие отношения?
Печально. Макей спробует, он разговаривает с так званым министром замежной справы развязы Бурелем и спробует что-то доказать. Ці, на вашу думку, все ж таки есть некий шанец на то, что у неким сенсе ситуация зрушится у корыстный бок для улады, принамсі некого диалога, все ж таки он будет, принамсі, на ближайшие годы зачинены цалком из гэта окно у Европу?
Вы знаете, исключать ничего нельзя, потому что мы не изолированы в этом мире, и на европейской карте полно геополитических сложных ситуаций, развитие которых по какому-то драматическому сценарию может привести к тому, что белорусская проблема перестанет быть актуальной или просто-напросто ключевые геополитические игроки вынуждены будут взаимодействовать с Беларусью по тем или иным причинам. В свое время, ну, вспомните украинский кризис, как он, российско-украинский кризис, насколько он нам помог нормализовать отношения с западными странами. Вот, то есть, ну, у всех же свои интересы, и понятно, все желают Беларуси хорошего, но когда речь идет о реализации национальных интересов, здесь как бы все эти вот вещи могут подвинуться. Поэтому нельзя исключать того, что если власти удастся сохранить собственную власть в перспективе, и отношение к ней может поменяться в лучшую сторону.
Угу. Вы так само згадывали у своих социальных сетках про Швейцарию, как такий некий узор для Беларуси того, как можно было бы будовать свою политику в будущем. Тут принциповое питание, те не наивные это чакание у тим сенсе, что под боком у Беларуси есть Россия, которая в принципе такую Швейцарию навряд ли дозволит. Як, это натурально, мы теоретично говорим про будущую далекую некую, але когда вы бачите это узором, то как будовать таким соседом Швейцарию?
Ну, на мой взгляд, здесь главная задача состоит в том, что мы, как Швейцария в свое время, должны убедить наших соседей, Россию и Европейский Союз, в том, что им было бы куда более выгоднее иметь нейтральную Беларусь между собой, чем заниматься перетягиванием каната. Вот в чем суть, и вот в чем состоит историческая аналогия со Швейцарией. Ведь швейцарцы стали нейтральными не потому, что они этого хотели, потому что в какой-то момент супердержавы того времени поняли, что им выгодно иметь нейтральную Швейцарию в качестве буфера между... Ну, тогда только завершились наполеоновские войны. Вот. Поэтому то, что... Ну, и не случайно мы же в своей конституции записали эту цель, обрести нейтральный статус. Но как бы мы этого ни хотели, даже если завтра будет это объявлено в открытую целью, все это будет иметь только тогда смысл, когда наши партнеры признают за нами это право и увидят в этом выгоду. Повторюсь, ведь страны не занимаются благотворительностью, у каждой страны есть свои интересы и в России, и в Германии, и в Франции, и так далее. Но вот задача дипломатии, новой будущей дипломатии, в моем понимании, убедить партнеров, что нам им будет выгодно, если мы будем нейтральными. Ну а мы от этого только выиграем. В этом я абсолютно убежден.
Зараз выглядает, что вы казали, что Лукашенко перехопливает инициативу, а перехопить, видать, может только тот человек, который запропонует больш эфектыўны спосаб супрацы з Расіяй, бо менавіта такога Расія чакае. У гэтым сэнсе, вот, напэўна, вы бачылі ў сацыяльных сетках, людзі мяркоўвалі, да і аналітыкі некаторыя казалі пра гэта, што сустрэча, у прынцыпе, ў СІЗА КДБ, гэта была не проста сустрэча з палітвязнямі і з юрыстамі, як сам Лукашенко сказаў, гэта была найперш сустрэча з Віктарам Бабарыкам, які, на думку некаторых, прадстаўляе некія там расійскія палітычныя сілы і будзе будаваць прарасійскую партыю. Ось вы бачыце такі, скажам, ухіл або такі магчымы варыянт, што сапраўды гэта, не знаю, Пуцін ці хтось там у Крамлі, на мове Лукашенко абавязкова прыехаць у амерыканку і пагаварыць са стаўленікам Расіі Бабарыкам.
Я не очень в это верю, ну, как бы и да, и нет, все в этой жизни возможно, но мы, наверное, со временем узнаем всю правду, но у меня твердое ощущение, что президент Лукашенко делает только то, что помогает ему укрепить и сохранить власть. Я не знаю его вот конкретные мотивы или какие задачи он ставил перед этой встречей, но она вызвала удивление у всех. Это, ну, думаю, что сложно было поверить своим глазам. Это...
Сейчас тяжко было уявить, что он за автоматами с непогодовым сыном будет летать в вертолете над Минском.
Так.
Это
так.
До ничего, в принципе, не привело. Да, а питание тогда до вас такое. Вот глядите, коли уявить себе, что он зараз, вы кажется, перехопливая инициативу, а что может супротивпоставить ему, ну, он, кажется, координационная рада, або там, мы называем их прихильники перемен, люди, которые супротив его выступают на улице, те есть какое-нибудь поле для маневру и шанец, принамсі, те не шию гулять, те на свой бок перетянуть канату?
Вы знаете, то здесь ключевое, вот, чтобы это протестное движение сохранилось, чтобы люди продолжали демонстрировать свое несогласие, вот, несмотря даже на эти жесткие акты насилия. В этом смысле все средства, что называется, хороши. Что нужно сделать или кому нужно сделать? Ну, я могу сказать, что нужно действительно что-то делать. Нужно предпринимать какие-то шаги, действия, а не ограничиваться только заявлениями. Ну, протестному движению противостоит очень серьезный человек. Ну, действительно лидер. Человек, который не боится ответственности, вообще ничего не боится и готов за свою власть бороться любыми силами и средствами. И он это демонстрирует, и летая на вертолете с сыном, с автоматом, и спускаясь в СИЗО КГБ, и садясь за стол вместе с теми, кто является его оппонентами. То есть он, ну, действительно действует. И мой, не знаю, посыл или мое мнение, оппоненты или те, кто сегодня претендует на некое лидерство, должны тоже действовать. Тут уж им решать, как и что. Я высказывал
свой... Полова выехала, мусила взъехать, так выгнали. Полова сидит в тюрьме.
Да, все это так. Ну, такие условия. А люди, которые выходят, продолжают выходить, не покидают страну, выходят каждые выходные, они же рискуют. То есть в моем понимании лидеры должны быть впереди людей, а не позади их. А мы... имеем ситуацию, когда, ну, понимаете, готовность западных стран общаться с лидерами, так называемыми, вот эти все встречи за рубежом, они же происходят только благодаря тому, что здесь такие массовые протесты, что здесь люди на протяжении уже 60 дней, несмотря на все провокации, мирно демонстрируют свою волю и свое несогласие. То есть ключевое – это протестное движение. И лидеры должны действовать, должны действиями показывать поддержку этому протестному движению.
И опошнее питание. А на вашу думку, ну, сколько еще может быть протягиваться хаджение людей по улицах и спробы Лукашенко уговорить всех на конституционную реформу? Ну, колись-то повинны быть, не ведаю, сбойники, ци, вот, например, у Хабаровску люди так само ходили и на 93-й день урежьте там людей разогнали. Вельми жорстко. У нас разгоняют, они снова сбираются. Ну, але так не может протягиваться, ну, скажем, 2 года. Это невероятно и для людей, и для влады. Это визарный психологический дискомфорт и абсолютно не заразумелось, как денежить.
Я в этом смысле с вами согласен и думаю, что этот предел есть. И думаю, что как раз цель похода в СИЗО КГБ Лукашенко была в том, чтобы опосредованно повлиять на эти... Потому что уже все способы, так сказать, испробованы. Насилие было, снижение насилия, скажем так. Ну, всегда было насилие на всех этапах. Видимо, имея палку, дубину в руках, сложно... удержаться от того, чтобы ее использовать. Но я думаю, что здесь ставка делается как раз на раскол и на дискредитацию. Потому что люди выходили на улицу, и в их устах, на их плакатах были вот эти имена, в том числе, ну, эти имена тех людей, которые сегодня сидят за столом. За их свободу люди выходили, их свободы они требовали и защищали. И вот сейчас готовность одних к диалогу, неготовность других. Я, ну, не знаю, как вы, уже вижу вот эти разные взгляды, так сказать, на эту ситуацию. Уже начинается эта сумятица. И, ну, раскол действительно на этой почве возможен. И разочарование людей, соответственно, тоже нельзя исключать. А будет разочарование, будет снижаться протестное движение, потому что если лидеры сдались, то за что, за кого бороться людям? Да, этот протест неуправляемый, да, у него нет как таковых лидеров, но все равно люди выходят с некими именами. И Бабарико – это одно из тех, ну, звучных и громких имен, которое вот до сегодняшнего дня, ну, громко звучало, по крайней мере.
З былым часовым павераным у справах Беларусі ў Швейцарыі Павлам Мацукевічам гутарыў Дмітрый Гурневіч.
Беларуская служба радыё «Свабода» часова аднаўляе радыёвяшчанне на сярэдніх хвалях. Праграмы можна штодня слухаць на частаце 1386 кГц ад 21 да 22 і ад 23 да паўночы паводле мінскага часу. Настройцеся, калі ласка, на гэтую частату ў сваім рэгіёне і паведамце нам пра якасць прыёму. А таксама дайце нам ведаць, ці важнае для вас радыё ў часе праблем з інтэрнэтам. Шукайце радыё «Свабода» на ўсіх сацыяльных сетках.